Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Радио «Вера». Здесь Алексей Пичугин, Константин Мацан, Марина Борисова, я Александр Ананев. Кость, я так тебе благодарен за эту историю про то, как вы встретили Новый год. До этой истории у меня была мечта встретить Новый год, знаешь, где? Есть в Тихом океане остров Питкерн. Он самая удаленная точка от всего. Хочешь быть самой западной точкой? Сам для меня это самая восточная точка, то есть с него все начинается. Вот мне очень хотелось всю жизнь поехать на остров Питкерн и в новогоднюю ночь прийти на самую восточную часть острова Питкерн. И еще для убедительности зайти в воду так, ну, по грудь. Ну, вот чтобы уж совсем восточнее меня вообще никого не было на всем свете. И с бокалом шампанского первым на планете Земля встретить Новый год. Вот класс. У меня была такая мечта. Ну, теперь, видишь, я мечтаю как-нибудь удачно, правильно, безопасно для здоровья заболеть с женой. Хотя у нас...
Пусть сбудутся обе.
Ох, Мариночка, Новый год...
Я вот вас слушаю и думаю, я человек из другого века, из 20-го, и у меня все не так. Во-первых, у меня нет воспоминаний о Новом годе, как о семейном празднике. Так сложилось, что отец у меня был дипломатом, он все время был где-то, мама была с ним. Это были суровые советские времена, когда детям разного возраста было не всегда просто следовать за родителями в загранкомандировках. Поэтому чаще всего я оказывалась в Москве в компании бабушки и дедушки. Брат к тому времени уже учился в институте, у него всегда Новый год, это была какая-то компания, он куда-то уходил. Бабушка с дедушкой достаточно быстро после боя курантов уходили спать. Я помню себя сидящей под этой новогодней елкой с зажженными огнями какого-нибудь... Щелкунчика или Акуджаву, звучащего из проигрывателя, и я сочиняла сказки новогодние, которые я посылала родителям в письмах, потому что тогда не было интернета, тогда можно было переписываться только как в XIX веке. Но из веселых новых годов... Да, у меня
Слушай,
же...
а можно я спрошу, а сказки сохранились?
Практически только одна в старом таком конверте, которую родители... сохранили до конца их жизни.
Я почему спрашиваю, для меня уходящий год стал годом открытия вот в каком смысле. Оказывается, миру нужны сказки. Я за этот год написал порядка 2,5 десятков сказок, причем за деньги и адресно. Я их сначала продал, а потом написал. Их действительно сейчас очень нужно, они нужны. Поэтому я сейчас с пристальным вниманием слежу за всем, что касается сказок. Поэтому мне стало интересно.
Ну, потом начались институтские годы. Да, ведь я еще чем отличаюсь от вас, в моем детстве и юности не было с легким паром. С легким паром появилась, когда я была уже на третьем курсе. На третьем курсе в новогоднюю ночь, хотя эти фильмы обычно показывали 1 января, но все равно после того, как ты где-то в компании проболтался целую ночь, 1 января включать советский телевизор. Ну, в лучшем случае мы смотрели эти фильмы, когда они показывались там через месяц повтором. Так что много несоответствий, а из институтских новых годов, наверное, самый замечательный был на четвертом курсе. Мы с подружкой снимали квартиру, и обе были в отвратительном настроении, каждая по своим причинам. Мы решили, что Новый год мы отмечать не будем, как сейчас говорят, от слова совсем. И, собственно, почти осуществили свое решение, но где-то часов в 9 вечера, это был самый холодный декабрь за всю мою жизненную историю, когда в Москве было больше 40 градусов минус, когда лопались батареи в новых домах, отключалось электричество, в общем, конец света. И где-то за часа 3 до Нового года вдруг звонок в дверь. К нам вваливается человек 10 наших институтских приятелей. самое замечательное, что они вваливаются с какой-то облезлой елкой, где они в новогоднюю ночь раздобыли елку, остается только догадываться. Потом выяснилось, что они ее раздобыли в помойке, потому что кто-то заранее купил елку, потом она осыпалась, ее выбросили.
Потом заранее ёлку. Отметил Новый год.
Да, заранее. А в общем, у нас оказалась елка, у нас оказались друзья, которые с собой привезли какую-то колбасу, еще чего-то. И начался какой-то безумный Новый год, причем в этот 40-градусный мороз мы выбегали периодически на детскую площадку покататься с горки. В общем, это было очень весело, очень по-студенчески. Но все это не очень похоже на то, что все вы рассказываете, когда вспоминаете о своих новых годах. И, пожалуй, первый раз у меня все соединилось уже в очень взрослом состоянии, когда я решила посмотреть, что же такое католическое Рождество на Украине. И поехала, взяла отпуск, поехала туда, во Львов, рассчитав, чтобы 25 декабря быть там.
Ой, Рождество во Львове, это же так красиво.
Да, это очень красиво, только выяснилось, что католическое Рождество во Львове никто не празднует, поскольку там все униаты, и они празднуют все 7 января. Но что было замечательно в этой поездке, то, что готовиться эмоционально они начинают как раз к 25 декабря. И вот весь Львов был пропитан колядками, причем не в фольклорном исполнении, а во всевозможных аранжировках, в исполнении разных эстрадных певцов, каких-то квартетов. То есть это была такая россыпь музыкальная, совершенно незнакомая нам, поскольку до такой степени у нас это не развито, и даже и до сих пор так не развито. А главное, что это звучало изо всех щелей, только что из утюга не звучало, потому что любая дверь, любой магазин, там кафе, ресторанчик, все, что имело дверь, ты открывал дверь, и на тебя выливался поток этих колядок. К Новому году мы зарядились уже таким новогодним настроением, что его хватило и до Рождества, и, в общем, до сих пор.
А вживую пили или это?
Нет, это все это было в записи, но мы, во-первых, привезли эти записи с собой. С тех пор у нас сложилась такая домашняя традиция на Новый год всегда ставить не бой курантов, а колядки.
Господи, мне 44 года. Я клянусь, Марин, я ни разу в жизни не слышал колядки. Но я знаю, что они есть, что есть люди, которые поют, и... Может быть, причина в том, что каждый раз, когда я вижу людей, которые идут по улице и поют, я стараюсь как-то на другую сторону перейти, но, в общем...
У нас все было немножко иначе, потому что в нашу жизнь, церковная жизнь пришла как бы подпольная, поскольку это были глубоко советские годы, все мы работали на светских работах, мы по возрасту еще были комсомольцами, не подумайте, чего плохого, просто это был как бы атрибут, без этого... Трудно было поступить в институт, если у тебя не было галочки, что ты вот со значком. Но при этом, когда началась церковная жизнь, она, конечно, дарила массу откровений. Что касается колядок, это тоже... Я тогда довольно долго ездила на приход к своему духовному отцу в Подмосковье, и он первым начал вводить... традицию возрождать, ходить славить Христа со звездой, но нам строго-настрого он запретил ходить женщинам, ходили только мужчины, потому что это было совершенно небезопасно, потому что пьяная деревня, абсолютно не антирелигиозная, а как бы арелигиозная, и вдруг появляются какие-то чудаки с какой-то звездой, что-то поют, накостылять могли совершенно спокойно, причем не со зла, а просто от оторопи.
Недоумения.
Да, от недоумения. А личный опыт соединения церковной службы и колядки у меня был в конце 80-х, пришлось мне регентовать 3 года на только что открывшемся на Кунцевском кладбище храм Воскресения Славущего, и вот в одну из служб на святках уже, будничная служба, мы все пропели, литургия закончилась, народ подходит к кресту. И зависла такая пауза. В принципе, в паузе, конечно, ничего плохого нету в церкви, но у всех очень приподнятое, очень радостное, очень праздничное настроение. А мы перед этим распевались и пели колядку. Вот Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди, ликуйте, пойте, торжествуйте День Святого Рождества. И когда стали подходить к кресту, мы, пропев все, что было по канону положено, запели эту колядку. Из алтаря вылетел возмущенный алтарник, гневный юноша, сказав: «Что вы делаете? Это неуставное пение, как вы можете?» Ему говорю: «Тихонько подойди к отцу Владимиру, спроси». Он исчез в алтаре и больше не появлялся. Мы спокойно пропели эту колядку. Когда юноша вышел уже после окончания службы, его спросила: «Ну и что сказал отец-настоятель?» Он потупился и сказал: «Отец-настоятель сказал, посмотри на людей». А люди, действительно, это было впервые, и это настолько попало в какой-то нерв, что люди стояли просветленные, с прослезившимися глазами, потом подходили к нам, просили списать слова. Это было такое вот удивительное единение в этом ощущении, соединение всего светлого рождественского праздничного, когда все вместе.
Ну, все, я заинтригован окончательно. Что мы слушаем?
Мы слушаем колядку в обработке. «Щедрый вечер», тоже одна из самых популярных рождественских колядок, которые, в общем, вполне монтируются и с Новым годом, поскольку за советские времена очень многое, что наполняет Рождество, плавно переместилось в Новый год, так что, по-моему, эти праздники в какой-то степени близнецы-братья.
Кость, созвучие «Щедрый вечер» и «Штиле Нахт» случайно?
«Нихтферштейн».
Окей. Давайте тогда послушаем.
Щедрый вечер! Добрый вечер!
Добрым людям! На здоровье!
Щедрый вечер! Добрым людям!
Щедрый вечер! Добрым людям! Всю
на радио «Вера».
И мы возвращаемся в праздничный эфир. Светлые новогодние истории с светлым вечером. А в эфире «Радио «Вера» здесь Алексей Пичугин, Марина Борисова, я Александр Ананьев, Константин Мацан. И мы с огромным удовольствием приветствуем... Можно сказать, что это своего рода, ну, такой вот... Детям же... К детям приходит Дед Мороз, а к уже взрослым сложившимся людям приходит Владимир Романович Люгойда.
А к взрослым сложившимся людям приходит председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО Владимир Романович Люгойда. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, Новый год, семейный праздник. Мы тут тоже все в студии собрались и вспоминаем теплые новогодние истории. А вы помните какой-то свой такой, может быть, самый теплый, запоминающийся Новый год? Может быть, из детства, может быть, не из детства, может быть, уже из взрослой семейной жизни. Вот о чем для вас этот праздник? Какая ассоциация в первую очередь на ум приходит?
Ну, вы знаете, для меня Новый год всегда был праздником семейным. Я не помню, ну, за исключением, конечно, учебы в институте, когда не удавалось домой уехать. Я один раз, по-моему, был там, когда досрочная сессия, нам разрешали сдавать. Вот, я всегда, вот за исключением тех лет, когда не было рядом с семьей, в общем, и пока не было своей семьи, да, вот, исключая эти годы, это всегда семейный праздник с детства. И поэтому у меня не было никогда желания куда-то уйти на Новый год. Знаете, как бывают периоды, когда вот ты куда-то там рвешься с какой-то компанией провести. Я всегда понимал, что Новый год – это праздник семейный. Вот, и мне бы хотелось сказать, чтобы у детей тоже такое было чувство. Вот, и это, ну, сейчас, конечно, мы еще исходим из того, что это праздник, который вот предшествует Рождеству. Что мы как бы все равно готовимся к главному празднику, вот, зимнему.
А вот как это до детей доносить, если это нужно доносить, что все-таки главный праздник – Рождество? Причем спрашиваю это, потому что я сам с этой, скажем так, проблемой в кавычках сталкиваюсь, что вокруг празднуют Новый год, и в школе Новый год как самый главный праздник, и дети даже подарков в основном ждут в общей тенденции на Новый год, а Рождество – вот это еще один праздник, но все-таки акцент вокруг нас ставится на Новый год. Вот нужно как-то детям говорить, что все-таки главный праздник, он попозже, а тут давай все-таки пока так потерпим и наполовинку будем праздновать.
Я думаю, как-то специально этого делать не нужно, потому что это может вызвать обратный эффект, как всегда. Если мы начнем вот как-то намеренно говорить, что Новый год, детки, это так себе. Вот. Мне кажется, что касается семьи, то просто это же дети сами видят и чувствуют. Да, если Новый год не становится более важными там, посиделками или праздником по сравнению с Рождеством, то и дети это, в общем, сами почувствуют. Но потом Рождество всегда связано с рождественской особой службой, вот, поэтому это всегда создает праздничное настроение. Мы, кстати сказать, тоже на Рождество, как и на Пасху, тоже всегда собираемся семьей. Поэтому для детей вот такая естественная. Но мне кажется, что как-то специально этого делать не нужно.
Тут у нас в эфире был недавно очень интересный разговор с отцом Андреем Рахновским, священником, замечательным, хорошо известным нашим радиослушателям, и он делился такой своей историей о том, что когда он в подростковом возрасте старшем прошел к вере и решил поступать в семинарию, и поступил, и был таким горящим неофитом, ему было так удивительно, что в семинарии, оказывается, празднуют Новый год, и студентам сделали, по-моему, если я не ошибаюсь, салат оливье с рыбой, и даже налили шампанского. И для него, как для человека, который вот был пылающим таким неофитом, ему казалось, что вот Рождество – это, да, Новый год – светский праздник, который нужно отринуть, было даже как-то удивительно, что в духовной семинарии к этому очень лояльно, скажем так, относились. А у вас не было какого-то такого вот перемены отношения к Новому году, когда вы пришли к вере?
Может быть и было, но я сейчас этого не помню. Тут видите как, дело в том, что, конечно, если Новый год рассматривать преимущественно как застолье, то проблема возникает только с одним, что из-за разницы календарей Новый год у нас раньше Рождества, хотя он должен быть позже. И поэтому, кстати сказать, у нас появился удивительный праздник Старый Новый год. И здесь просто мне кажется, что если подходить к Новому году не как к возможности проявить силу и выносливость, помните эту такую же, как сейчас говорят, баянистую шутку о том, что слабые падают лицом в салат, а сильный в торт, да, по-моему.
Если это рассматривать
в десерт, да. Если это рассматривать как возможность просто пообщаться с близкими, поздравить друг друга, что-то пожелать друг другу, ну и как-то просто радостно провести время. Вот мы сейчас, кстати, готовим какие-то настольные игры. Вот даже так пробно со средней дочерью на днях попытались сыграть там, в игру такую настольную, связанную с фразеологизмами. Я как-то был уверен, что буду, так сказать, непобедим. Собственно, я, конечно, победил, но были выражения, которые я как-то там немножко путался. Вот, поэтому надо подтянуть будет, полистать словари перед Новым годом, чтобы уже в большом собрании не ударить лицом в грязь. Вот, так что мне кажется, что вопрос, как ты проводишься.
А вы эти игры сами придумываете?
В данном случае это просто игры, которые нам подарили. Вот там есть несколько игр. Одна связана с русской литературой, но дети еще маленькие, я боюсь, что это скорее взрослые попробуют сыграть. А языковые. Ну, мы просто любим настольные игры, не то чтобы мы в них беспрерывно и постоянно играем, но у нас есть там, не знаю, порядка, может быть, 7-8 каких-то настольных игр, включая «Что, где, когда». Но правда, что где, вот «Что, где, когда» мы играем сами. Мы оттуда взяли только вот эту Юлу и поле, так сказать, на которое раскладывается. А вот вопросы придумываем сами, да.
Вы как-то рассказывали, что даже, по-моему, такую традицию ввели семейную, особенно это было связано с пандемийными ограничениями, домашним режимом, что вот семьей собираться, играть в игры, проводить время вместе, даже какая-то такая польза и выгода извлеклась из вынужденного сидения дома в связи с печальной эпидемической ситуацией.
Да, это было именно так, и, к сожалению, мы не смогли это сохранить полностью, в полном объеме, но у нас там каждый вечер был чему-то посвящен вот, во время там, первого локдауна, понедельник, по-моему, что где когда, потом вечер стихов, когда каждый какое-то стихотворение читал, вот, что-то потом там какая-то даже проза была, потом еще какие-то чуть ли не танцевальные там вечера были, вот, но что где когда, мы вначале дети отбивались, потом дети сказали, что им надоело, только отвечать на вопросы они стали сами их там как придумывать, искать где-то там в книжках, в интернете, вот. Ну, кстати сказать, и побеждали они нас. Но в том смысле, что команда взрослых проигрывала, бывало и так.
В честной борьбе. Взрослые не
поддавались. Ну, мы считали, что не в честной. У нас всегда были претензии к качеству вопросов, но факт остается фактом. Проигрывали.
А у вас есть какие-то особенные воспоминания, не знаю, связанные с новогодней службой, литургией, которая в последние годы во многих храмах такая традиция складывается, служить литургию ночью с 31 на 1? Вам доводилось бывать на таких службах? Есть ли в этих службах для вас что-то, может быть, эмоционально особенное?
Нет. Мне не доводилось. Я думаю, что это, так сказать, впереди еще все, но я знаю, что вот в Сретенском, по-моему, они служат всегда на Новый год. Ну, или служили раньше, по крайней мере, может, и сейчас служат. И это всегда, ну, по крайней мере, это как вот вызывает, да, такие... Есть такое желание, но пока вот не реализованное.
Знаете, о чем подумал? Вот я, если не путаю, тоже слышал от кого-то, что, в принципе, в уставе церковном нет каких-то специальных указаний служить литургию ночью именно в связи с Новым годом. То есть это такая инициатива приходов, то, что складывается как бы стихийно, в каком-то смысле из жизни берется. То есть церковь в этом смысле отвечает на какие-то духовные, душевные запросы современных людей, при этом оставаясь собой, то есть совершая свою главную службу в рождественскую ночь и предлагая людям вот так эту ночь, ой, не в рождественскую, в новогоднюю ночь, и предлагая людям вот так эту ночь провести. То есть можем ли мы говорить, что церковь в этом смысле вот так по-особенному, по-своему идет в ногу со временем и тоже для себя пользу извлекает, ну вот в этом плане?
Ну, я бы все-таки не говорил о том, что здесь идет в ногу со временем, просто к вопросу о точности фразеологизмов, да, мне кажется, идти в ногу со временем – это все-таки соответствовать каким-то современным веяниям и изменениям. Я не думаю, что это что-то такое вот, ну, неизбежно связано с современным образом жизни, хотя, может быть, я не прав, но почему-то мне кажется, что это не сам, здесь не самый точный фразеологизм. Вот. Но здорово, что есть такая возможность для желающих, поэтому, ну, мне кажется, это красивая такая традиция. Главное, чтобы это, может быть, не... Да нет, нет, в общем, пожалуй, так, остановлюсь тогда.
Просто когда мы говорим «идти в ногу со временем», церковь должна идти в ногу со временем, мы вправду подразумеваем какие-то изменения, какие-то упрощения, может быть, отказаться от чего-то ради каких-то сиюминутных запросов и так далее. То есть, как правило, что-то такое все-таки, что-то утерять ради удобства, ради вот сиюминутного этого времени. А тут мы видим пример, когда церковь, в общем-то, не изменяя себе, служит литургию в то время, в которое могла бы и не служить, потому что по уставу вроде бы нет таких обязательных указаний, но вот находит то, как быть с человеком вот в эту ночь, вот она особенная, давайте мы особенно вот литургию послужим, вот будем христианами вот так по-особенному в эту ночь.
Ну, вы знаете, наверное, может быть, я, кстати, не считаю, что идти в ногу со временем – это обязательно что-то терять, я просто думаю, что это может быть, ну, какие-то более такие очевидные вещи, связанные со временем, я думаю, ночью и в другие времена могли служить, вот если так было желание и прочее. Вот для меня скорее, знаете, вот я тут некоторое время назад участвовал в финале конкурса ораторского мастерства, который замечательную традицию установила, я надеюсь, эту традицию вот проведения этого конкурса в Московской духовной академии. Мне даже пришлось там возглавить жюри, с удовольствием я это сделал. Правда, участвовал дистанционно, там, по объективным причинам не смог приехать это воскресенье в академию. Но вот там было 9 выступающих, и я почему про это вспомнил, потому что замечательные ребята, очень хорошие выступления у них. Примечательно, что из 9, 5 выступлений было посвящено времени, как его не тратить, как им управлять. Даже одно целиком про тайм-менеджмент. Это было очень, знаете, так забавно. Ходил по сцене с гарнитурой семинарист и начал с того, что вот есть такая штука тайм-менеджмент, насколько вы им владеете. Я когда там подводили итоги, я сказал несколько слов и сказал о том, что вот мне кажется, несмотря на то, что это конкурс ораторского искусства, они изучают риторику, и в этом, может быть, кому-то кажется естественным эта ситуация, когда в речи должен присутствовать пафос. Я сказал, что вот, тем более, что все-таки это был не гомилетический конкурс, да, не конкурс проповедей, хотя и проповедь, я думаю, не должна быть пафос на сегодня. Я им посоветовал, вот с учетом того, что я услышал, стремиться к большей простоте. А вот торжественность и даже некая пафосность, она сегодня, на мой взгляд, не воспринимается. И не нужно бояться, так сказать, вообще, может быть, это вершина риторического искусства, максимальная простота речи, если ты хочешь достичь аудитории. Вот это, мне кажется, идти в ногу со временем. То есть в этом, как сейчас принято говорить в хорошем смысле слова, это значит соответствовать, достигать человеческого сердца. Да, вот в этом плане. Хотя, наверное, опять же, вспомнив мое посравнение с фразеологизмом, наверное, точное значение тут скорее будет немножко другое. Но, наверное, можно и так это воспринимать.
Спасибо за этот разговор. И мы с гостями сегодня слушаем их любимую музыку и выбор Владимира Романовича. «Легоиды» – это, как сегодня принято говорить, саундтрек к фильму Валерия Приемухова «Холодное лето 53-го». Музыка Владимира Мартынова. Thank you.
Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за то, что провели вот эту часть светлого вечера вместе с нами. У нас ничего не заканчивается, у нас все продолжается. Ожидаются новые истории, новые новогодние песни, новые гости в светлой студии «Радио Вера». Ну и, кстати, друзья, видеоверсию нашей сегодняшней беседы вы можете найти на YouTube-канале «Радио Вера». Наш канал легко узнать по светло-голубому логотипу. Ну а мы, Алексей Пичугин, Марина Борисова, Константин Мацан, Владимир Романович Легойда, я, Александр Ананьев, с вами не прощаемся. Мы провели вместе 2021, и, даст Бог, проведем вместе наступающий 2022 год. Не отходите далеко, все продолжается.
Светлый вечер. На радио «Вера».